Но однажды вечером самый сальный из моих наперсников поведал нам, что у них на антресолях в сундуке, оказывается, его бесстыдник и кутилородитель содержит кое-какую литературу, называемую у французов «поросятиной». Было немыслимо рассматривать такие книги на запачканном столе в золотом раке. Так что он решил давать их почитать каждому по очереди. Когда дошло до меня, не отказываться же. Позднюю ночью я занялся перелистыванием томиков, кстати, ценных и дорогих, сплошь в софьяновых переплетах, корешки прошиты жилами и с красными кожными вставками. Золототесненная подвертка, золотые обрезы, золоченые заставки на крышках и в ряде случаев на форзацах. Названия были вроде «Девические ночи» или «О, мсье, что будет, ежели нас застанет мой муж?» Меня трясло, когда я листал их, застывая над гравюрами. Каскады пота струились по шее и щекам. Совсем молодые девушки поднимали там юбки, показывая задние части ослепительной белизны на потребу похотливых мужчин. Не могу сказать, что беспокоило меня сильнее. Эти бессовестные округлости или почти невинные улыбки юных созданий, оборачивающих любопытные головки на осквернителя, скошенными хорошенькими глазками, лукаво глядя с улыбкой целомудрия из-под чернокудрых, убранных в боковые бандо аккуратных локонов. Было и пострашнее там. Три дамы на диване расставляли ляжки, обнажая то самое, что должно было быть естественной защитой их девственного чрева. Одна из дам сама подсовывалась под правую руку всклокоченного мужчины, который тем временем целовал и уестествлял ее смелую соседку, а левой рукой забирался в окутанное тканями декольте третий, сидевший, раздирая ей корсет и не интересуясь ее вполне оголенным лоном. Дальше карикатурное изображение бугристого лица. Это был аббат. Рассмотревший попристальнее, можно было понять, что картинка вся выложена из мужских и женских срамных тел, переплетенных на множество ладов, пронизываемых повсюду мощными мужскими членами. Они составляли собой и затылок, где очертание тестикул можно было принять за крупные кольца густо завитой шевелюры. Я не помню уж, чем кончился этот шабаш, когда тайны пола распахнулись мне, как нечто потрясающее в сакральном смысле слова. Так потрясают души перекаты грома, пробуждая купно с божественным восторгом страх перед дьявольством и святотатством. Помню только, что, объятый страстью, я повторял сам себе в полголоса, как заклинание, фразу не помню какого религиозного сочинителя, которую мне велел заучить, аббат Пертузо. Вся краса телесная кожа. Если бы людям, видимо, было, что там под кожей, всякое зрелище женщины казалось бы тошнотворным. Красота — это скверна, кровь, гуморы и желчь. Подумайте, что накапливается в ноздрях, в глотке, в утробе. Мы, кто брезгуем дотронуться даже самыми кончиками пальцев до блевотины или поноса, как мы можем желать обниматься с наполненным навозом пузырем? Может, в те времена я еще верил в Божию справедливость, верил в неизбежную кару за ночной разгул и случившееся на следующий день расценил как наказание. Дед был найден мною в кресле, запрокинутым, хрипящим, смятым листком в руке. Мы вызвали врача. Мы подняли с полу письмо и прочитали в нем, что мой отец был смертельно ранен французской пулей, защищая Римскую республику в июне 1849 года, когда генерал Удино по приказу Луи Наполеона пошел на Рим освобождать папский престол от мадзинянцев и гарибальдийцев. Однако же дед не умер, хотя было ему за 80. Не умер, а заперся в спальне в гневном молчании. Не могу сказать, на кого сильнее кипел его гнев: на французов и папскую армию, погубивших его сына, на сына, безответственно полезшего в пекло, или же на республиканцев-патриотов, заморочивших его сыну голову. Редко-редко вырывались у него безутешные вздохи, что-то слышалось об ответственности евреев за трагедии, переживаемые Италией, точно как и за те, что обрушились за полвека до того по вине тех же евреев на Францию. Видно, в память отца я проводил много времени на чердаке возле коробок с его книгами. Перехватил выписанный отцом, но пришедший по почте уже после него роман Джузеппе Бальзамо Александра Дюма. В этом заманчивом сочинении рассказываются, как всем известно, жизни приключения Калиостро и затеянная им афера с ожерельем королевы. Он сумел одновременно уничтожить и нравственно, и финансово кардинала де Рогана, скомпрометировать августейший двор, выставить на посмешище высший свет. Многие считали, что интрига Калиостро до того подорвала престиж монархии как института, что вследствие общей неуправляемости образовались предпосылки для революции 89 года. Но Дюма идет дальше. Он видит в Калиостро, то есть в Джузеппе Бальзамо, сознательного стратега, сумевшего организовать не простое мошенничество, а политический заговор, идя на поводу у мирового масонства. Меня очаровало начало книги. Место действия — Монтоннер, громовая гора. На левом берегу Рейна, в нескольких милях от бывшей королевской резиденции Вормс. Берет начало гряда печальных гор. Королевский трон, соколиная скала, змеиный гребень. Над всеми возвышается громовая. 6 мая 1770 года, за 20 лет до пресловутой революции, на закате дня, в то время как солнце опускается на крышу Страсбургского собора, и его шпиль делит солнечный диск надвое, кто-то неизвестный скачет из Майнца, потом ввиду самых отчаянных от рогов той самой горы, оставляет коня и карабкается пешком вверх по скату. Тут его принимают неведомые поводыри. Ему обматывают голову мокрой повязкой и через лес выводят на какое-то горное плато, где собрались 300 мертвецов, окутанных саванами, каждый с мечом в руке. Там путника подвергают внимательному допросу. «Чего ты хочешь? Видеть свет? Ты готов принести клятву верности? Читайте, я буду повторять». И в этом духе далее и далее, с целым набором испытаний, как, например, испить из чаши черепа кровь убитого предателя, выстрелить себе в голову из пистолета для доказательства всепослушания и прочая береберда в подобном роде, напоминающая масонскую обрядность нижайшего разбора, известную самым простонародным читателям Дюма. Испытуемому надоедает все это, и он надменно прерывает собравшихся, дав им понять, что все их ритуалы ему известны и все их фокусы тоже. Так что, пожалуйста, вперед давайте без театральных эффектов. Он где важнее всех их тут собравшихся, вместе взятых. Масонское сборище должно признать, что он их главарь, посланный им от Бога. Дальше он перечисляет одного за другим, обнаруживая детальное знание членов масонских лож Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха, Мадрида, Варшавы и ряда азиатских государств. Они, естественно, оказываются там среди тех, кто собрался на плато на этой громовой горе. Какой же смысл в том, что масоны со всего мира собрались на горе? Незнакомец объясняет. Ему, оказывается, нужны железная рука, огненный меч и алмазные весы, дабы очистить землю от скверны, то есть поразить и уничтожить двух главнейших врагов человеческого рода, а именно трон и алтарь. Дед говорил даже, что девизом сквернавца Вольтера было раздавить и гадину. Незнакомец докладывает слушателям, что, как любой уважающий себя некромант того времени, он живет на земле незапамятное количество поколений, превосходит возрастом Моисея, а может быть, Ашурбанипала, и пришел сейчас с востока возвестить всем, что настал час роковой. Народы идут нескончаемой вереницей. Движутся навстречу свету. Франция — вперед смотрящий этого похода. В ее-то руки необходимо вложить истинный факел, и она воспламенит мир новым очищающим огнем. Во Франции правит старый развратный король. Ему остались считанные годы. Даже если один из собравшихся навстречу, как потом выясняется, Лафатер, гениальный физиогномист, замечает, что лица двух юных преемников, будущего Людовика XVI и Марии Антуанетты, кажутся милосердными и добрыми. Незнакомец, в котором уже, надо думать, читатели распознали Джузеппе Бальзамо, хотя в тексте Дюма этот главный герой еще не назван по имени, отвечает, что нет места человеческому благорасположению, когда речь о том, чтоб нести факел прогресса. Через 20 лет французской монархии следует быть начисто сметенной с лица земли. На все это в ответ председатели лож от разных стран берут слово по очереди и предлагают поддержку людьми или средствами ради победы республиканского и масонского движения во славу девиза «Lille pedibus destruye» — «Топчи и уничтожь французскую лилию». Мне не казалось странным, что столь много шуму. Всемирный заговор всех пяти мировых континентов затеяно кем-то ради того, чтобы внести изменения в параграфы французской конституции. Это казалось естественным, ибо для пьемонца того времени существовали только Франция, плюс, разумеется, Австрия, и, может быть, где-то далече Кахинхина. Но ни одной другой заслуживающей внимания страны, за вычетом папского государства, естественно. Читая описание в романе Дюма и «Боготворя» автора, я гадал, не открыл ли гениальный писатель в этом случае универсальную форму любого вообразимого комплота. Бог с нею, с громовой горой, с левым берегом Рейна и с историческим периодом, говорил я себе, обдумаем. Заговорщики собираются со всех концов света, представительствуя от всех ответвлений секты. Соберем их на поляне, или в пещере, или в замке, или на кладбище, или в подземной крипте, в общем, в каком-нибудь месте, где достаточно темно. Один из них пусть скажет речь, в которой выложит все тайные замыслы заговорщиков и их намерение поработить мир. Меня с рождения окружали люди, страшившиеся козни какого-то скрытого врага. Мой дед подозревал евреев и иезуитов. Иезуиты-масонов. Мой революционный папаша иезуитов, монархи всей Европы, карбонариев. Мои товарищи по школе, мадзинянцы, подозревали, что король — пешка в руках священников. Полиция всего мира подозревала баварских иллюминатов и так далее. Нет счета всем людям, кто опасается, что против них плетутся заговоры. Вот нам готовая форма. Можно заполнять ее по усмотрению, кому чего, по заговору на каждый вкус. Дюма действительно разбирался в природе человеческой души. О чем помышляет каждый? И тем не отвязней, чем он сам несчастнее и обделеннее жизнью. О деньгах, полученных без труда, о власти, как сладко помыкать себе подобными и изгаляться над ними, о мести за перенесенные обиды, Любому в этой жизни пришлось перенести какую-нибудь обиду, хоть небольшую, да болезненную. И вот Дюма в Монте-Кристо показывает, как обретается громадное богатство, предоставляющее сверхчеловеческую власть, а также как взыскиваются со старинных врагов все долги до последней крошечки. Однако, увещает себя каждый, зачем же я не столь удачлив, не могуч? Или не столь могуч, как мне желалось бы? У меня нет благ, которыми пользуются иные, и я имел бы больше оснований. Никто не думает, что он на самом деле не имел бы вовсе оснований. Все ищут виноватых. И Дюма нашел ответ для всех тревожащихся, и для личностей, и для целых народов. Он объяснил причину их невзгод. Оказывается, виноваты во всем те, кто собирались на Громовой горе. Подумавши, собственно говоря, Дюма ничего не открыл. Он только придал повествовательную форму тому, о чем, по рассказам деда, уже намекал аббат Брюэль. Вот я и убеждался, что продавать идею заговора можно так. Не предлагать вообще ничего оригинального, а только и предельно то, что уже известно или могло бы быть известно из других источников. Все верят только тому, что уже знают. В этом и есть красота универсальной формы заговора. Шел 1855 год. Мне было уже 25 лет. Я выпустился из университета по юриспруденции и не знал еще, что делать в жизни. Я виделся с прежними товарищами, не воспаляясь от них революционной горячкой. Я скептически предсказывал все их разочарования, причем заранее, за несколько месяцев. И точно, Рим опять отошел под власть папы. Пий IX из реформатора сделался худшим ретроградом, чем его предшественники. И рассеялись из-за невезения или из-за предательства надежды, что Карл Альберт станет объединителем Италии. Вдобавок, после бурных выступлений социалистов, разбередивших чувства и умы, во Франции все пошло на спад, и восстановилась империя. А затем новое правительство Пьемонта, вместо того, чтобы объединять Италию, отправило солдат на ненужную войну в Крыму. И даже не было возможности мне продолжать читать те романы, которые повлияли на мои вкусы гораздо больше, чем учителя и иезуиты. Дело в том, что во Франции ученый совет университета, в состав которого не весь почему входили три архиепископа и один епископ, принял так называемую поправку Рянсе, в силу которой облагались налогом по 5 сантимов за номер все газеты и журналы, печатавшие романы-фельетоны с продолжением. Кто не понаторел в издательских делах маловажности, мог бы придать этим известиям. Но мы с товарищами сразу поняли суть. Этот налог лишал французские газеты возможности публиковать романы. И обличители общественных язв, Сю и Дюма, таким образом оказывались заглушены навеки. И все-таки дед, все чаще с провалами в сознании, но иногда обретавший былую остроту и понимание окружающего, жаловался, что пьемонтское правительство с тех пор, как стали заправлять им Д'Адзелио и Кавур, превратилось в настоящую синагогу сатаны. «Видишь, парень», — бормотал он, — «этот Сикарди не случайно ввел закон об отмене прерогатив клира. Отчего он отменил привилегию, что церковь может выступать убежищем? Неужто церковь хуже жандармерии? И зачем ликвидировали процедуру церковного суда для духовных лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса? Разве церковь не имеет права сама судить своих? Почему упразднили предварительную религиозную цензуру печатных публикаций? Что, теперь каждый может высказываться, как хочет, без оглядки на веру и на мораль? А когда наш архиепископ Франзони призвал клир города Турина не повиноваться этим указаниям, его арестовали, объявили преступником, приговорили к месяцу тюрьмы. Теперь мы дожили до запрета нищенствующих и созерцательных орденов. А это 6000 монахов. Их имущество конфискует государство, заявляя, будто это ради выплаты жалования священникам. Но если посчитать, имущество орденов превосходит в 10, да что там в 10, в сотню раз все жалования, выплачиваемые в королевстве. Нет, думаю, они пойдут на государственные школы, все эти денежки, на преподавание того, что простецам не надобно, или на то, чтобы вымащивать дороги и тротуары в гетто под вывеской «Свободная церковь в свободном государстве», причем свобода злоупотреблять дана только государству. Но нет, я понимаю свободу как право человека следовать Божию завету и зарабатывать себе, в зависимости от поведения, рай или ад. А тут, гляжу, понимается свобода как возможность выбирать что угодно между верованиями и мнениями, какое больше кому нравится, где все они равноправны, и где для государства не имеет значения, масон ли ты, христианин, иудей или магометанин. Не имеет значения, следовательно, и истина. Таким-то образом, сыночек, из бормотанья деда явствовало, что он не отличает меня от сына, и он скулил и поднывал при разговоре. И исчезают латеранские каноники и регулярные каноники святого Эгидия, а также обутые босые кармелиты, картезианцы, кассинские бенедиктинцы, цистерцианцы, елеонцы, минимы, минориты, конвентуальные минориты-обсерванты, минориты-реформаторы, минориты-капуцины, облаты Святой Марии, пассионисты, доминиканцы, мерседары, марианцы, ораторианцы вместе с клариссами, распятницами-селестинками, туркинками и баптистками. Декламируя этот перечень как «Аве Марию», он возбуждался все больше. В конце как будто уже не умел перевести дух и махнул, чтобы несли на стол рагу из зайца. В рецепте шпик, масло, мука, петрушка, пол-литра барберы, порубленный на среднего размера куски заяц, каждый кусок с яйцо с добавлением печени, сердца, мелкого лука, соли, перца, специй и сахара. Он почти утешился, но вдруг вытаращил глаза и повалился, рыгнув легонько. Старые напольные часы пробили полночь. Чересчур долго я писал, не прерываясь ни на миг. И теперь, как ни стараюсь, не умею я припомнить ничего более о годах, которые наступили после смерти деда. Голова кружится.